«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В ночь на четверг состоялся запуск самого мощного в России телекоммуникационного спутника «Экспресс АМ-4» на ракете-носителе «Протон». Однако спустя некоторое время спутник исчез с радаров. За запуском спутника следили высокопоставленные лица: глава Минкомсвязи Игорь Щеголев и глава Роскосмоса Владимир Поповкин. Аппарат предназначался для предоставления широкого спектра телекоммуникационных услуг. В частности, должен был обеспечить передачу сигнала цифрового телевидения на дальневосточные регионы, с которых началось строительство российской сети цифрового телевидения. К середине дня Роскосмос обнаружил разгонный блок БРИС-М, с помощью которого спутник выводили на орбиту. Сам спутник по-прежнему обнаружить не могут, связаться с ним станции слежения до сих пор не удалось. Для выяснения причин произошедшего Роскосмос создал специальную комиссию. «Экспресс АМ-4» далеко не первый утерянный спутник. В июне этого года стало известно, что геодезический спутник военного назначения «ГЕО» и «К-2», выведенный в феврале на нерасчетную орбиту, потерян окончательно, а в декабре прошлого года ракета-носитель «Протон-М» не смогла вывести на орбиту три навигационных аппарата «ГЛОНАСС-М». Спутники упали в Тихий океан в 1500 километрах от Гонолулу. При этом руководитель Роскосмоса Владимир Поповкин и глава Европейского космического агентства Жан-Жак Дарден заявили в среду на авиасалоне «Макс», что первая экспедиция на Марс, возможно, станет совместной. Как характеризует состояние отечественной космической отрасли судьба спутника связи «Экспресс АМ-4»? Об этом мы беседуем с Магомедом Толбоевым, заслуженным летчиком-испытателем, космонавтом-испытателем, героем России, Виктором Алксинсом, бывшим депутатом Государственной Думы от фракции «Родина», членом Депутатского объединения авиации и космонавтика России в Госдуме 4-го созыва, полковником запаса, Игорем Короченко, главным редактором журнала «Национальная оборона». Все трое у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Игорю Короченко. Добрый вечер, Игорь Юрьевич.
Здравствуйте.
Чем объяснить участившиеся аварии с российскими космическими спутниками?
Безусловно, это показатель общего неблагополучного состояния дел в космической сфере. Это особенно досадно, учитывая то, что мы буквально вот недавно отметили юбилей первого полета человека в космос, Юрия Алексеевича Гагарина. Безусловно, это был гигантский прорыв всей нашей науки и техники. И сегодня вот в этот юбилейный год, к сожалению, мы сталкиваемся все чаще и чаще с тем, что отработка космических программ, которые должны были бы обеспечить России приоритетное направление по целому ряду мероприятий, вот оборачивается такими досадными потерями. Причем ведь важно понять, что ущерб лежит не только в сфере экономики, но ущерб лежит прежде всего в сфере имиджа страны как великой космической державы. И досадно обидно то, что вот эта ситуация, она продолжает иметь место. Безусловно, должны быть сделаны выводы очень серьезные из этой ситуации. Мы знаем, что совсем недавно произошла смена руководителей Роскосмоса, но, к сожалению, важно понимать, что вот общая неблагополучная ситуация, которая объяснялась недофинансированием и невниманием государства к космическим делам, вот это все сменой одних лишь руководителей, к сожалению, не решается такая проблема.
Вопрос Виктора Алксинса. Добрый вечер, Виктор Имонтович.
Добрый вечер.
В какой момент, по-вашему, началось отставание российской космической отрасли?
Наше отставание, в принципе, началось уже в 60-е годы, когда американцы после шокового для них запуска Юрия Гагарина бросились в космическую гонку и запустили первого человека на Луну. Уже в те годы мы начали потихоньку отставать, но это отставание не носило такого стратегического характера. То есть мы, скажем так, опережали американцев в одних сферах, американцы опережали нас в других сферах, и поэтому, в принципе, было какое-то равновесие. Но окончательно мы утратили какие-то позиции. Это уже после развала Советского Союза, после начала рыночных реформ, когда выяснилось, что космос, ну никак, российский космос никак не вписывается в рыночную экономику, и исследование космического пространства это очень невыгодно, очень дорого и не по-рыночному. И вот именно 20 лет назад особенно началось это отставание. Сегодня мы пожинаем просто плоды того, что происходило в космической отрасли последние 20 лет, по крайней мере.
Вопрос Магомеду Толбоеву. Каковы, по вашему, причины плачевного состояния российской космической отрасли? Добрый вечер, Магомед Омарович.
Добрый вечер, добрый вечер. Очень плачевная. Знаете, я не хочу критиковать Россию. Я не хочу никого хвалять. Я просто болею душой. Просто создан через шаг за шагом. Перелетается. Ну, есть. Сергей Иванов. Велико говорит, хорошо говорит. Но результата нет. Ничего нет. Все теряем и теряем и теряем. Мы честь державы теряем. Потому что нет подхода государственного, абсолютного, как было в Советском Союзе. Как говорят, госплан.ру. Вопрос закрыт. И мы решаем вопрос. Мы будем терять и будем самое худшее. Мы будем терять имидж русской авиации и космоса.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, как характеризует состояние отечественной космической отрасли, судьба спутника связи «Экспресс-АМ-4», мы беседуем с Магомедом Толбоевым, заслуженным летчиком-испытателем, космонавтом-испытателем и героем России, Виктором Алкснесом, членом группы «Союз Народного съезда народных депутатов СССР», полковником запаса, и Игорем Короченко, главным редактором журнала «Национальная оборона». Они все трое у нас на прямой телефонной связи. Юрий Рыжов, академик Российской академии наук, бывший ректор Московского авиационного института, обеспокоен нерациональным использованием имеющихся у страны возможностей.
Вот идет салон, где надувают щеки, но демонстрируют в основном то, что мы наконец берем в лизинг эрбасовские и боинговские транспортные самолеты. Тут же, прямо на глазах почтеннейшей публики, МиГ-29 садится на аварийную посадку. И одновременно с этим заваливается спутник, очень дорогой, очень интересный, с большим количеством иностранной хорошей аппаратуры, которая могла бы цифровое телевидение донести до Дальнего Востока и начать ту программу, которую провозгласил господин Медведев о цифровании телевидения. Это откладывает все дело, это очень дорогая машина, ее долго делали. Когда-то мы начали геостационарные спутники делать с французским оборудованием в Красноярском КБ. Все могло состояться, но не состоялось. Я думаю, здесь вина власти полная, потому что она, зарабатывая огромные деньги, распределяла их по каналам отнюдь не тем, которые могли бы что-то спасти в нашей технике и технологии.
Августовский путч. 20 лет спустя. Я продолжаю серию передач, и в субботу у меня в гостях Валентин Степанков, генеральный прокурор России в 1991-93 годах, который вел дело ГКЧП. 20 августа, 18 часов. В программе «Третий сектор», ведущая Кристина Горелик.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, как характеризует состояние отечественной космической отрасли, судьба спутника связи «Экспресс-АМ-4», мы беседуем с Магомедом Толбоевым, заслуженным летчиком-испытателем, героем России, Виктором Алкснесом, бывшим депутатом Государственной Думы, полковником запаса, и Игорем Короченко, главным редактором журнала «Национальная оборона». Все трое у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Игорю Короченко. Как, по-вашему, повредило ли имиджу России как космической державы то, что авария совпала с проведением международного авиакосмического салона в России?
Я бы не стал ставить прямую связь, все-таки пока судьба еще спутника окончательно не решена, есть какая-то надежда, что контроль будет установлен, спутник будет обнаружен. Но, конечно, надо понимать, что такая надежда, она сегодня мизер. Скорее всего, спутник будет потерян, но неприятно, что совпало это с Максом. Хотя, в общем-то, Макс в первую очередь воспринимается именно как авиационный салон. И демонстрация двух первых летных образцов истребителя пятого поколения – это сегодня главная новость на Максе. Я думаю, что как бы внимание все-таки публики ассоциируется прежде всего с этим успехом демонстрации истребителя пятого поколения. А вот если мы говорим в целом, скажем, любой крупный вот такой космический провал, будь то потеря ГЛОНАСС, которые рухнули в Тихий океан, либо потеря новейшего телекоммуникационного спутника – который должен был транслировать цифровые сигналы цифрового телевидения на дальневосточный регион страны, безусловно, это бьет по имиджу государства. Ну и важно также все-таки прояснить вопрос, а каким образом был застрахован данный аппарат. Мы помним ситуацию со спутниками ГЛОНАСС, когда выяснилось, что спутники страховались на совершенно какие-то смешные мизерные суммы, какой-то придворной страховой компании, где была аффилированность между одним из замов руководителя Роскосмоса и данной страховой компании, которую возглавлял его сын. Вот здесь в данном вопросе надо посмотреть, что вопрос страхования, потому что потеря такого спутника – это, конечно, не только имиджевые потери, это и финансовые потери. И здесь насколько будут эти потери компенсированы за счет страховки. А так, в целом, конечно, любой крупный космический провал, он бьет по репутации страны.
Вопрос Виктору Алксинсу. Как, по-вашему, заслонил ли провал с запуском этого спутника успехи российского авиастроения, продемонстрированные на международном авиакосмическом салоне?
Ну, во-первых, я не знаю, откуда вы взяли, что были продемонстрированы успехи российского авиастроения. Да, показали два полета прототипа самолета пятого поколения. Но ведь я хотел бы обратить ваше внимание, что летал планер. Двигателя, нового двигателя пятого поколения и радиоэлектроники для этого самолета нету. И в обозримом будущем его ни двигателя, ни самолета, ни радиоэлектроники не будет, ну, по крайней мере, несколько лет. Я напомню, что вот этот вот знаменитый провал компании МиГ, которая не смогла принять участие в тендере на поставку МиГ-35 в Индию, провал выяснилось по заявлению индийской стороны в том, что МиГ-35 поставлялся, планировалось поставлять с плохим двигателем старым и с плохой электроникой. И индийцы отказались. Поэтому вот то, что сейчас успех, что вы показали самолет пятого поколения, нет самолета пятого поколения в России. Есть планеры пятого поколения. Да, мы всегда умели делать хорошие планеры. Да, у нас хорошая аэродинамика. У нас действительно крупнейший мировой центр ЦАГИ, который умеет делать хорошее аэродинамическое качество для планеров. Но электроники, самое главное сегодня, двигатели пятого поколения для этого самолета нету еще. И когда они будут, непонятны. Поэтому, мне кажется, не имеет смысла надувать щеки. Ситуация вообще парадоксальная. Вот в интернете сейчас появились интересные две фотографии. Но там есть такой исторический уголок на Максе, где показывают, ну, исторические самолеты и космические аппараты. И там стоит Буран. Так вот, он, Буран, внешне выглядит прекрасно. То есть, ну, покрасили его, там, подлатали и так далее. Но тут же размещен снимок с другой стороны. То есть, то, которое не видят зрители салона. А там пробоины, там все это проржавело, сняты детали, агрегаты, части крыла. То есть вот такая ситуация в российской авиации. Мы надуваем щеки, мы говорим, что у нас лучшие в мире самолеты, мы вообще ого-го. Реально, на самом деле, ничего, кроме надувания щек, нету. А дело все в том, что государство само устранилось от авиации. Оно считает авиацию, космос, ну, знаете, как тяжелым чемоданом без ручки. Его нести тяжело, а бросить жалко. А я вот хотел бы обозначить такой факт. У меня дед был начальником ВВС 30-е годы. И тут я случайно в интернете нашел журнал посещений Сталина. То есть там, где отмечались, кто приходил к Сталину, ну, на официальные совещания, там, обсуждения и так далее. Так вот, дед, начальник ВВС Красной Армии, был практически в месяц 2-3 раза у доприема Сталина. Вместе с ним приходили авиационные конструктора к Сталину. Но вы же понимаете, Сталин это был фигура номер один. А я хотел бы спросить, а президент Медведев появился на Максе? Может быть, президент, тоже по лицу, принимал когда-нибудь главком ВВС у себя, интересовался, чем же дышит ВВС? И пока не будет изменено отношение руководства страны к авиации, к космосу, ничего у нас не изменится.
Вопрос Магомеду Толгоеву. Оскорбляет ли память о успехах конструкторов и инженеров, создававших «Буран», та показуха, которую описал Виктор Имонтович Алкснес?
Да, я, Виктор, полностью поддерживаю душой. Поймите, я офицер русской армии. Я присягнул один раз и присягнуться не могу. Это позор. Позор русской авиации. Русскому космосу. Это позор. Я не знаю, какими словами вам передать это все народу, честному народу, простому народу. Я не знаю, как. Технологически могу, рассказать могу, но народ не поймет. Позор сейчас идет. Уничтожение авиации и космоса 20 лет бесконечно. И даже они, эти попытки уничтожения авиации космоса, не могут как сделать. Представляете, 20 лет уничтожают и не могут. Слабаки. Духовные, физически слабаки. Все, что создано советским народом, до сих пор Это 25-летний резерв, научный задел называется. Это оборонно-космический задел называется, как мы говорим, это ну, потенциал на случай глобальной войны. Вот все мы сохранили. Еще 3 года, у нас полный конец. 3 года осталось. Все, конец всему технологическому процессу России. Советский Союз. Все, закончил ресурсы. Россия не приобрела. Мне жалко Медведева. Мне жалко Путина. Они хотят. Но что, если хотят, надо действовать сильными методами. Мощно. Ну, я больше ничего сказать не могу. Это боль души. Извините, я заплачу сейчас.
Вопрос Игорю Короченко. Как, по вашим данным, далеко продвинулась Россия в создании самолетов 5-го поколения?
Но все-таки я не могу согласиться с уважаемым мною Виктором Имантовичем Алкснисом, потому что надо все-таки понимать, в каких условиях мы создаем истребитель 5-го поколения. Во-первых, мы создаем эту машину с определенным отставанием от американцев. Но мы помним, что и МиГ-29, как ответ на появление в Соединенных Штатах Америки F-16, и Су-27, как ответ на появление в Америке тяжелого истребителя F-15, всегда происходило с определенным запозданием. Но в конечном итоге мы выходили на облик истребителей, которые конкурировали с истребителями США. В конечном итоге наши машины были на паритете, а в ряде показателей, например, превосходили тот же самый МиГ-25, а потом МиГ-31, до сих пор такой машины, например, конструктора Соединенных Штатов Америки не разработали. Что касается истребителя 5-го поколения Т-50, это громадная заслуга, безусловно, авиационного холдинга «Сухой» и лично Михаила Погосяна. Потому что в условиях вот той разрухи 90-х годов и нестабильной ситуации 2000-х годов Погосян сумел обосновать перед руководством страны необходимость финансирование таких работ. И действительно, сегодня мы демонстрируем 2 летных прототипа. До конца года, кстати говоря, к ним присоединится еще 2 летных прототипа. Таким образом, программа будет достаточно сильно интенсифицирована. Что касается вот того, о чем говорил Виктор Алкснис по поводу двигателя и бортовой электроники. Что касается бортовой электроники, ключевой элемент истребителя 5-го поколения – это радар с активной фазированной антенной решеткой. Такой радар сегодня создан, он проходит испытания. Его разработчик – научно-исследовательский институт приборостроения имени Тихомирова в Жуковском. Радар прекрасный, он отвечает всем требованиям для того, чтобы истребитель 5-го поколения получил и глаза, и уши. И самое главное, что это будет не просто радар, а линейка радаров, в том числе встроенных в крылья, которые будут образовывать единый электронный комплекс обнаружения, наведения, управления оружием. Одновременно он будет решать и задачи радиоэлектронной борьбы. Все это комплексируется и делается на принципиально новом уровне. Что касается двигателя, в настоящее время производство и выпуск истребителя 5-го поколения будет с двигателем 1-го этапа. Это двигатель, который разработал Рыбинское научно-производственное объединение «Сатурн». Дальше действительно стоит задача создать двигатель 2-го этапа. Это двигатель 5-го поколения, который обеспечивает крейсерский сверхзвуковой режим полета. То есть сверхзвук становится штатным режимом, а не вот выход на этот режим возможен сегодня только на форсаже. Это действительно сложная научно-техническая задача, которая потребует усилий в масштабе всей страны, потому что здесь завязаны такие вопросы, как металлургия, новые конструкционные материалы, вообще нанотехнологии. Это сложная научно-техническая задача, безусловно, это вызов. Но я уверен, что вот по истребителю 5-го поколения, учитывая, что к этой программе присоединилась Индия, которая закупит 250 таких машин для себя, я думаю, что у страны есть все-таки шанс создать продукт, который не будет уступать тяжелому американскому истребителю 5-го поколения F-22 и однозначно будет опережать легкий американский истребитель 5-го поколения F-35.
Вопрос Виктору Аугстинсу. Как, по-вашему, способна ли Россия, пусть с некоторым опозданием, конкурировать с лучшими мировыми образцами?
Я пессимист. Похоже, что российская авиация закончилась. Я хотел бы обратить внимание на Германию. Помните, в 40-е годы, в годы Второй мировой войны, Германия это была мировой авиационной державой номер один. Ведь те, ну, выдающиеся, надо признать, достижения, которые немецкие инженеры авиационные достигли, ну, те же самые реактивные самолеты, которые принимали участие в боевых действиях, да, они были нашими врагами, но вот с точки зрения инженерной, это была, конечно, великая авиационная держава. После этого она потерпела поражение во Второй мировой войне. Ей было в политических целях запрещено развивать авиацию. И где теперь эта Германия? Хотя она уже все восстановила свои позиции в промышленности, во многих других сферах, но она уже вряд ли когда-нибудь будет великой авиационной державой. Так точно Россия. Она 20 лет не занималась авиацией, и уже подняться вряд ли она сможет. Дело все в том, что у нас сегодня некому выпускать самолеты, не с чего их делать, и мы не можем даже разрабатывать новую современную технику. Вы посмотрите, кто у нас ведь, что творится? Средний возраст сотрудников вот этой вот авиационной отрасли. Это уже за 50 лет. Работают только старики там. Молодежь в цеха не идет, потому что, во-первых, их не учат. Где там система профессионально-технических училищ, которая была в Советском Союзе, и когда готовили действительно кадры, рабочие кадры для авиационных предприятий. Где-то огромная промышленность, причем авиационная промышленность. Вы понимаете, иметь только один самолетосборочный, самолетостроительный завод? Нет. Это там нужны авиационные материалы, стали, различные металлы, именно авиационные. Нужны композитные материалы, нужны комплектующие. Их нету. Все это уничтожено. Дальше, чтобы выпускать современную технику, нужен современный станочный парк. Это нужны современные цифровые центры обрабатывающие. Где они? У нас есть это что-нибудь подобное? Да, единичные образцы закупаются. Но в то же время ОККОКОМ, по этой организации по контролю за технологией двойного применения, нам запрещается поставка в Россию вот этих серьезных современных образцов, вот этих вот станков. И что это в результате, что мы не в состоянии обеспечить ту точность, сегодняшним станочным оборудованием, которое необходимо для создания того же двигателя пятого поколения.
Спасибо. Напомню, что состояние отечественной космической отрасли мы обсуждаем с Магомедом Толбоевым, заслуженным летчиком-испытателем, космонавтом-испытателем и героем России, Виктором Алксисом, бывшим депутатом Государственной Думы, бывшим народным депутатом СССР, членом депутатского объединения авиации и космонавтика России в Государственной Думе 4-го созыва, полковником запаса Игорем Короченко, главным редактором журнала «Национальная оборона». Все трое у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Израиль нанес воздушные удары по сектору Газа в ответ на гибель 7 человек в результате серии нападений боевиков на юге Израиля. По предварительным данным, в Газе убиты лидер вооруженной группировки Комитета народного сопротивления и ее военный руководитель и еще 3 активиста. Об этом сообщила палестинская сторона. США, Великобритания, Германия и Франция призвали президента Сирии Башара Асада уйти в отставку. Американский президент Барак Обама объявил также о введении новых санкций против режима Асада. В США заморожены все банковские активы сирийского правительства, введен запрет на инвестиции и экспорт из этой страны. Суд в Москве в четверг частично удовлетворил иск о защите чести и достоинства главы Фонда Федерации Владимира Киселева газете «Московский комсомолец». Пресненский суд обязал издание опровергнуть порочащую Киселеву информацию и выплатить ему компенсацию в 150 тысяч рублей. Суд в Киеве в четверг вновь отказался освободить из-под ареста экс-премьера Украины Юлия Тимошенко. В ходе разбирательства ее адвокаты требовали провести медицинское обследование подсудимой в связи с ухудшением ее здоровья. В Грузии в 15-метровой пропасть упал автобус с туристами из Азербайджана и Армении. Никто не погиб, пострадали до 27 человек. В центре столицы Ливии, Триполи, сегодня раздались 5 сильных взрывов. Сообщений о жертвах и пострадавших не поступало. Незадолго до взрывов на Триполи пролетали самолеты авиации НАТО.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что состояние отечественной космической отрасли обсуждаем с Магомедом Толбоевым, заслуженным летчиком-испытателем, героем России, Виктором Алксисом, бывшим депутатом Государственной Думы, полковником запаса Игорем Короченко, главным редактором журнала «Национальная оборона». Все трое у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Якова.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, позвольте мне задать вопрос не по теме, пользуясь тем, что у вас один из гостей Алксис. Вам можно, да? Алло.
Да-да-да, мы вас слушаем.
Спасибо. Виктор Иванович, я хочу вам сказать огромное спасибо за ту программу, которую я сегодня посмотрел в «Просторе суд времени» за прошлый год, посвященную ГКЧП. Вы меня очень порадовали сообщением о том, как советская власть победила в Латвии в те два дня, 19 и 20. У меня к вам вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, Виктор Иванович, чем вы объясняете то, что это политическое безволие ГКЧП, что она не сделала того же самого, что было в Латвии? И второй вопрос, как бы под вопрос на эту тему. Не считаете ли вы, что в ГКЧП существовало три фракции, образно говоря? В одну входили люди типа Стародубцева, которые хотели вареник, которые хотели сохранить СССР, но у них не было никакой для этого власти и политической и военной силы. Вторая, это был тот самый, у него, значит, товарищ Крючков, который сила была, но у которого была какая-то двойная игра, что он не хотел этого делать. И третья сила, представлял наиболее ярко Янаев, это так называемые актеры, которых просто привлекли как такую ширму. Вот как вы думаете, имеет ли такое под основанием вот такая теория? Будьте любезны. Спасибо за ответ, будьте все здоровы. Спасибо.
Да, давайте ответим, потому что Виктор Иванович, очевидно, считает, что именно в те дни начался упадок отечественного авиастроения.
Да, конечно, хотелось больше поговорить по авиации, но раз человек задал вопрос, вы знаете, то, что произошло с ГКЧП, я целиком полностью поддерживал их планы, их действия, но, к сожалению, во главе ГКЧП стояли прекрасные люди, сами по себе люди прекрасные, но у которых отсутствовала политическая воля и решимость брать на себя ответственность. Это основная причина. А все эти потом конспирологические догадки, какие там были партии, кто что там был, самое главное, там не было человека, который бы сказал: «Делай, как я». Они в основном действовали по принципу «делай, как я говорю», рассчитывая, что все пойдет как надо. Но, к сожалению, произошло то, что произошло, и страна погибла и гибнет сейчас на наших глазах, переживает агонию российской авиации, российской космической отрасли. И это просто одно из тех последствий, тех событий августа 1991 года.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы видим последствия того хозяйства. Скажите, пожалуйста, у меня один вопрос вам, товарищ Алтарев. Не считаете ли вы, что развал Советского Союза все-таки начался от Никиты Сергеевича Хрущева? И второе. Действительно, я здесь согласен космос разрушался именно при этой власти, а не при Советской. Доказательство и уничтожение мира. Мы не запустили ни свои военные станции. Мы потеряли именно суверенитет свой космический. И вот еще есть такой вопрос. Почему же мы не можем покупать свою отечественную радиоаппаратуру, батарейки, Samsung, Ericsson, курс доллара и курс евро? Вот что у нас сейчас изучаются.
Слово Виктору Алксису.
Ну, вы знаете, я все-таки остаюсь при своем мнении, что невзирая на то, что мы в советские годы действительно добились выдающихся успехов, достижений, но надо признать, что были в то же время и ошибки, и провалы. И ведь вы почитайте мемуары тех людей, которые работали в космической отрасли в те годы. Там тоже было определенное лоббирование, когда закрывались одни программы в угоду другим программам. И, например, почитайте, как была свернута советская лунная программа. Хотя, в принципе, она сулила хорошие перспективы. Вот при всем при том, что Буран – это выдающееся достижение нашей науки и техники, и действительно этим можно гордиться. С другой стороны, есть некоторые мнения специалистов, что все-таки это был тупиковый путь. И мы сейчас видим на примере американцев, которые закрывают программу «Шаттл» и переходят на другие программы, что все-таки, очевидно, какая-то доля истины в этом есть. Поэтому я бы не стал бы вот полностью заявлять о том, что вот именно в советские годы это было все блестяще, все было хорошо. Да, именно в советские годы был создан тот фундамент или и достигнуты те огромные достижения, которыми мы сегодня гордимся. Но в то время там тоже были свои проблемы и свои недостатки, и поэтому я не стал бы, еще раз говорю, считать, что вот тогда все было, ну, как говорится, все в шоколаде. Нет. Там было тоже и свои проблемы.
Вопрос Игорю Коротченко. Как, по-вашему, способна ли современная российская авиация и космонавтика соответствовать новым вызовам?
Сложно ответить однозначно. Совершенно очевидно то, что без авиации и космоса у России будущего нет. Потому что просторы нашей страны таковы, что только с опорой на развитие гражданскую и военную составляющую в области авиации и космонавтики мы можем противостоять тому давлению, которое неизбежно будет усиливаться на нашу страну. Ведь посмотрим, как развивается ситуация, она достаточно неожиданно может совершенно обернуться тем, что возникнут вызовы, угрозы, к которым мы будем не готовы. Вот, в частности, сейчас за рубежом, в тех же Соединенных Штатах Америки, активно развивается такое направление, как создание гиперзвуковых ударных летательных аппаратов, которые будут совершать полет не только в атмосфере, но и в ближнем космосе. Разумеется, на этих аппаратах возможно размещение оружия. И каким образом мы будем этому противостоять? Поэтому сегодня стоит задача создания системы воздушно-космической обороны Российской Федерации. Но помимо, скажем, огневых средств поражения, которые будут основаны на базе системы С-500, которую сегодня разрабатывает концерн ПВО «Алмаз-Антей», нам совершенно очевидно необходимо иметь и гражданский военный космос, и точно так же гражданскую и военную авиацию. Для этого необходимы очень решительные шаги вперед. Я как бы больше оптимист в отношении того, что сегодня происходит в авиастроении, потому что сохранен все-таки потенциал такого мощного конструкторского КБ, как «Сухой», в несколько худшем состоянии, но подтянулось за последние несколько лет РСК «МиГ». Другие крупные авиационные бренды, конечно, не все они в таком хорошем состоянии, как «Сухой», но как-то в области авиации все-таки есть определенные надежды, что мы не погибнем, если первые лица государства будут уделять внимание этой проблеме. И самое главное, будет финансироваться и разработки, и серийное производство. Потому что вот тот советский конструкторский интеллектуальный задел в области авиации, он, конечно, гигантский. И ну, на пальцах одной руки можно пересчитать страны, которые способны, собственно, воспроизводить, например, начиная от руды до авиационных двигателей, вот всю эту технологическую цепочку. В ряде случаев нам пытаются навязать отверточную сборку, а, наверное, все-таки мы, как мощная технологическая держава, должны сохранять за собой центр компетенции по разработке боевой и гражданской авиации. Совершенно необходимо, учитывая, опять же, я повторюсь, масштабы нашей страны. А вот в области космоса я больше пессимист, потому что по целому ряду программ просто обозначились тупиковые направления. Опять же, коррупция, некомпетентность, назначение вместо людей, которые понимают толк в технике, так называемых эффективных менеджеров, главная задача которых управлять финансовыми потоками вот здесь, конечно, в области космоса необходимо принятие, я считаю, национальной космической программы, рассчитанной на 25-30 лет вперед. И это должно быть одним из приоритетов, которые должны соответствующим образом финансироваться. Потому что сырьевой путь развития России, ставка на вывоз вот, нефти, газа, других полезных ископаемых, приведет нас к распаду, к исчезновению России с карты современного мира. И лишь с опорой на высокие технологии мы можем попытаться в условиях жесткой конкуренции все-таки занять какое-то место под солнцем в 21 веке.
Физик Анатолий Шабат, бывший народный депутат Российской Федерации, считает произошедший инцидент со спутником симптоматичным.
Конечно, это есть признак общего какого-то упадка, потому что недостаточно хорошо отрабатывается все. Особенно это настораживает в связи с тем, что теперь вот американцы закрыли свою программу «Шаттл», и на нас рассчитывают с помощью именно этой ракеты «Протон». Мы должны доставлять их на орбиту. Ну, правда, ответственность совсем другая, когда живые люди летят. Так что, слава богу, с людьми не было инцидентов, но все-таки это как-то симптоматично. Им, правда, все равно деваться некуда. Они должны пользоваться нашими услугами. Так что будем надеяться, что ничего страшного не случится.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Магомеду Толбоеву. Как, по-вашему, способна ли Россия обеспечить устойчивую связь с орбитальной станцией?
Россия всегда способна выполнять те задачи глобальные, которые стоят перед нею. Пусть ноют нытики, все остальные жалуются, что угодно. Но Россия была и будет и в всех направлениях, во всех и спутниках, глобальных, и навигационных, во всем Россия будет. Жаль единственное, что Россия не уделяет ни ОКРам, научно-исследовательским конструкторским разработкам, то внимание, которое должно выделять государство. Ни ОКР – это основа основ. Только после этого можно предъявить требования к конструкторским бюро, ОКБ и так далее. Мне просто, знаете, как обидно так, что у нас все было и потеряли. Хотим создать, не хотят. Ну все вывозят. Испания квартиры, там Италия яхты, Англия дома, клубы спортивные. Но я не могу на это влиять. Но лучше бы они это вливали бы так космическую оборонную, так в нашу промышленную как бы структуру, всю общую структуру. Россия чем страдает? Вот возьмем РКК «Энергия». Министр обороны сказал. Алло.
Да-да-да.
А, министр обороны сказал, что огромные промышленники завышают цены. Теперь я вам говорю открыто Сердюкову, министру обороны, лично я говорю, воруют его генералы. Они 25 декабря не подписывают контракты. 25 апреля подписывают, а сыновья всех Роскосмоса, всех его предприятий, это 3-4 месяца отмывают деньги. После того, как отмыли, а мы вынуждены взять деньги у коммерческих банков. Мы эти деньги должны вернуть обратно. Государство нас ставит на колени. Воруют дети генералов, маршалов, министров всех. Вот это беда наша, беда. Вот потому у нас тяжело оборонной промышленности. Мы нищие люди. Я могу пошить сапоги генералу, если мне дадут оборудование, дадут кожу. Я могу ракету построить, если дадут мне материал. Я все сделаю, но не дают. Воруют. Примерно 4-5 месяцев воровство идет в высших кругах. Я премьер-министру говорил, я давал служебную записку. Владимир Владимирович, ну воруют. Что я могу еще сделать? Вот даже генеральный вам конструктора ОКБ, любой ОКБ скажет, любой АКБ, а не то, что боятся, говорит, я говорю, офицер русской армии. И поэтому мы нищи все. Поэтому у нас падает обороноспособность. Падает защита огромной страны. Мы не Швейцария, не Бельгия, не кантоны австрийские. Мы Россия. Мы сегодня плачем, оборонщики. Мы не знаем, что делать. Мы уже просим, помогите. Мы выручим Россию. Мы постоим за Россию, мы умоляем, но мы ничего делать не можем. Воруют, воруют.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я в свое время тоже был связан с авиационной промышленностью. Мы делали бортовые вычислители. И поэтому вот воспринимаю это тоже как общую боль всех участников. Тоже солидарен с ними. Горько вот за это общее дело. И, значит, тем не менее, вот Путин, как бы вот вчера как-то лицемерно его слова прозвучали, что он в очередной раз повторил на этом авиасалоне, что это прежде приоритет для России был и всегда будет. Ну, я помню, это началось, конечно, умирание в 92-м году. Это я на своей шкуре испытал. В одночасье это Гайдар перекрыл финансирование, в том числе и авиационной промышленности. И все договора у нас остались внезапно неподписанными. Это буквально в 92-м году произошло. И тогда уже были ведущие конструктора. Вот я был на фирме, вернее, на нашем заводе приборостроителем, который систему управления разрабатывал. Уже тогда ведущие конструктора были предпенсионного возраста. И вот эта перемычка между молодыми, действительно, средний возраст, средний как бы состав уже тогда стал пропадать и рассасываться. Вот прервалась, как говорится, связь времен. Вот. И чтобы, как говорится, вот вырастить ребенка, надо 20 лет, чтобы он, как говорится, вот отдачу стал давать, как настоящий человек. Также авиация. Она, конечно, начинает с фундаментальных наук и кончая инженерии, везде на переднем крае. Тем она и интересна, авиация. А вопрос у меня такой, может быть, участники знают, вот я года 3 назад был вот на этом авиасалоне «Макс», вот с тех пор не езжу, просто тоже неохота смотреть, как умирает эта промышленность. В свое время там был модуль, который предполагался вроде замена многоразового «Бурана», если не ошибаюсь, он назывался «Флиппер». Такое. Что с этой программой? Видимо, тоже, может, что-то слышали, видимо, тоже ее свернули. Но она позиционировалась как тоже многоразово использованная. Спасибо.
Вопрос Игорю Короченко, и заодно, насколько реалистичны планы первой экспедиции на Марс? Вам слово, Игорь Юрьевич.
Ну, я могу сказать, что новый руководитель Роскосмоса, господин Поповкин, он уже сказал, что некоторые приоритеты будут пересмотрены в области космических программ. Поэтому все-таки подождем, человек назначен сравнительно недавно, всего прошло там несколько месяцев. Но давайте, по крайней мере, до конца года посмотрим, какую программу по космосу с учетом реальных возможностей финансирования предложит Владимир Поповкин. Что касается полета на Марс, вы знаете, ну, я полагаю, что этот проект должен быть обязательно интернациональным, потому что сегодня ни одна страна в мире, включая Соединенные Штаты Америки, не может себе позволить реализацию столь дорогостоящего финансового проекта в одиночку. Поэтому это будет, безусловно, интернациональный проект. А в принципе, ничего невозможного нет, потому что человечество развивается, движется вперед. Давайте посмотрим, что было там, я не знаю, 200 лет назад и что появилось сейчас. Вот за эти 200 лет скачок, конечно, колоссальный произошел в области науки и техники. Я специально беру 200 лет, а не 100 лет, чтобы достаточно четко можно было представить, что было тогда и что появилось сейчас. Поэтому я уверен, что, безусловно, полет на Марс состоится. Вопрос, когда, в каком составе. Но я думаю, что Россия должна быть наряду с Соединенными Штатами Америки, Японией, возможно, Китаем, Объединенной Европой, одним из участников данной программы.
Павел Фильгенгауэр, независимый военный обозреватель, не верит в надежность отечественной космической техники.
На Марс вместе с европейцами это так, маниловщина, по большому счету. Никто сейчас на Марс лететь не собирается точно. Нет, ну можно договариваться, поскольку это все будет через лет 20-30. Те, кто сегодня договаривается, то в этот момент точно не будут ни за что отвечать. Вообще у нас сейчас проблемы с надежностью космической техники, не только космической, что связано, возможно, и с снижением культуры производства, а также культуры обслуживания. В декабре неправильно сработал разгонный новый блок, потому что у него залили лишнюю тонну горючего, и он грохнулся в Тихий океан. А тут вроде бы старый, давно бывший в использовании разгонный блок, но тоже там какая-то вышла ерунда. Почти всегда в таких случаях человеческий фактор. Это и станки, и производственные площадки, где их делают, уже достаточно старые. А люди, которые это делают, еще старее. Внимание теряется, тем более, если ты там выпил, не дай бог, в предыдущий день. Какую-то недовинтил, и многомиллиардный спутник превратился в космический мусор.
Вопрос Виктора Алксенса. Удалось ли, по-вашему, сохранить потенциал российских конструкторских бюро?
Я думаю, что вряд ли удалось. Да, действительно, сегодняшние конструктора, те, кто работают, это патриоты, это люди практически за копейки. И в условиях, когда не выплачивается зарплата, когда не оплачивается их выдающийся труд, они продолжают ходить на работу, продолжают создавать Ну, действительно, уникальные образцы. Ведь то, что мы разработали, или то, что имеется в бумаге, на бумаге, то есть, или в компьютерах теперь, это действительно, ну, самые передовые образцы. Но вопрос, как это все теперь реализовать в металле. А вот с этим дело плохо. Кроме того, есть серьезная проблема с тем, что молодежь не идет на конструкторскую работу. Они все хотят быть банкирами, хотят быть юристами, хотят быть менеджерами. А вот стоять у Кульмана или там сидеть за компьютером и проектировать новые космические аппараты или самолеты, ну, это считается сейчас непрестижно. Это, по сути дела, человек, некоторые считают, что это поломана будет жизнь просто от этого. Потому что сегодня самое главное – это зарабатывать деньги, делать деньги. А вот этот вот порывы молодых людей, которые действительно были романтиками, шли в авиацию, в том числе шли на авиационные заводы, шли в КБ, которые шли в институты авиационные, чтобы учиться и действительно, ну, реализовать себя именно как авиационный специалист, как авиационный конструктор. Сегодня этого нет. А эти кадры, которые, на которых 20 лет держалась эта отрасль, это действительно выдающиеся люди, выдающиеся ученые, выдающиеся конструкторы, инженеры, но они, ну, по естественной причине, они просто, ну, старики становятся, они уйдут. И вот этот тот разрыв, который сейчас образовывается между старым поколением, которое имеет опыт создания выдающихся образцов авиационной техники, и остается невостребованным, и они никому не могут его передать, потому что образовался разрыв в поколениях. И это серьезная проблема. Потому что если они свой опыт, бесценный опыт не передадут, но это в случае, если наконец Россия повернется лицом к авиации и захочет действительно восстановить отрасль, это будет сделать очень-очень трудно.
Вопрос Магомеда Толбоева. Верите ли вы, что на вашей памяти состоится первая совместная международная экспедиция на Марс?
Да, я наоборот, я один из участников. Я начинал это 86-го года. И очень долго работал в Институте медико-биологических проблем под руководством Олега Газенко, руководитель, прекраснейший человек, генерал, врач. Мы ввели эту программу, и сегодня эта программа продолжается. И Виктор очень прекрасно сказал, без интеграции нам некуда деваться. Ни одна страна не вытянет такую мощь. Ну, извините за махстрепетовый, за авиасалон, я сейчас тысячи людьми говорю, я спрошу, что все болит. Вот. В любом случае, Россия будет стержнем, носителем космического развития, авиационного космического развития. Россия была и будет. И это воля наша, Божья воля, Божья воля. Молиться и надеяться. Но это временные неуспехи, временный упадок, реформирование и так далее. Это нас не касается. Мы за копейки готовы. Я за пенсию работаю. Я не получаю оклад, за пенсию работаю. И буду работать до конца жизни. Потому что для меня честь России, космических, авиационных программ важнее. Я так думаю. И многие дети, многие придут, приходят уже. Идет. Надеюсь на перспективу. Россия будет стержневой опорой для развития авиации космоса во всем мире. Россия будет не Америка, не Англия, не Канада, не Австралия, супостаты. Вот Россия будет.
Вопрос Игорю Коротченко. Как, по-вашему, удастся ли преодолеть тот разрыв поколений, возникший в сфере конструирования космической техники, о котором сказал Виктор Алкснес?
Преодолеть возможно при условии изменения вектора развития страны. Потому что путь, который связан с экспортом природных ресурсов и отсутствием развития высоких технологий в стране, это путь в никуда. Поэтому если будут изменены векторы и приоритеты развития страны, мы можем добиться очень многого. Но для этого должны быть серьезно переосмыслены, в общем-то, курс последних 20 лет.
Вопрос Виктору Алкснесу. Есть ли у вас надежда, что высокие технологии станут приоритетом развития на ближайшие годы российского?
При нынешней власти нет. И, как мне кажется, нынешняя власть, нынешние представители этой власти, они органически просто, ну, по своему, не знаю, состоянию души не способны начать работу по переводу России на промышленные рельсы. Они люди действительно сырья. Им главное получить деньги, схапать деньги, делать деньги ради денег. Они не способны строить заводы, они не способны развивать космические
складываться в космические исследования, потому что это им претит, это им просто, ну, противоречит, как так, тратить такие огромные деньги на какие-то космические исследования. Да что вы, что ли, сдурели? Проще, лучше купить яхту или там, не знаю, недвижимость в Лондоне. И поэтому, пока не будет смены политического курса и, соответственно, смены политической элиты России, вряд ли можно будет говорить о восстановлении авиации. Если эта смена произойдет, то я думаю, что мы выберемся из этого. Еще не все потеряно. И, взирая на все мои пессимистические выводы и предложения, или заключения, я продолжаю верить, что все-таки, иначе мы действительно погибнем. Если этот вот курс на использование ресурсов будет продолжаться, и Россия будет продолжать жить за счет нефти и газа, мы погибнем. Я все-таки надеюсь, что придут рано или поздно к власти люди, которые, наконец, осознают, что делать этого нельзя, и нужно срочно этот курс менять.
Вопрос Магомеда Толбоева. Верите ли вы в приток капиталовложений в космическую отрасль без кардинальной смены политического курса?
Нет, я не вижу ничего, кроме государственного вмешательства. Если государство не берет на себя ответственность за глобальную безопасность своей страны, это космос авиации. Если этого нет, то Россия погибнет, просто ее захватят. Придут 100 миллионов китайцев мешками на 7 дней, 100 миллионов зайдут, и никто их не остановит. Но наша задача – глобальная защита своих территорий. Для этого есть космос и авиация. Больше ничего у нас нет. Ни танки, ни машины. Никто ничего не сделает. Интеллектуальная собственность России велика. Очень велика. Мы кормим Китай, Индию, Малайзию, Индонезию. Наши все находятся там. Канаде, США. У меня тысячи инженеров, которые со мной работали, работают на них. Вместо того, что работают на Россию. Россия святая. Надо делать так, чтобы любой президент, король, царь, как его ни назови, должен думать только о России.
Спасибо. Слушайте сразу после выпуска новостей в аналитическом журнале «Время и мир» Григорий Явлинский о том, почему надо участвовать в выборах. Почему большинство россиян не считают разгром путча 91-го года победой демократии? 200 лет горит Бичерстоу, споры о дяде Томе продолжаются. А в нашей программе «Состояние отечественной космической отрасли» мы обсудили с Магомедом Толбоевым, Виктором Алкснисом и Игорем Коротченко. Все трое были у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Комсомольско-партийный аппарат на КГБшной МВДшного типа. Это бесы мелкие, бесы пошлые.
В пятничных «Поверх барьеров» фрагменты из лондонского выпуска, который вышел ровно 20 лет назад в дни путча в Москве.
Перед глазами возникает и хмурое лицо Ивана Бунина, который, сидя в оккупированной Гитлером Франции, пишет «Темные аллеи».
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.